Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Вадим Юрьевич Мингалев, писатель, публицист, историк, общественный деятель, политик. И сегодня мы представляем новую книгу, написанную в соавторстве с Георгием Юрьевичем Ситнянским, ученым. Объемистый том, который называется «Евразийство. История, современность, перспективы». Добрый день, Вадим Юрьевич.
Добрый день.
Вот прочитать эту книжку нужно время, но, в общем, я думаю, что мыслящая часть общества с интересом бы познакомилась с этим трудом, потому что долгое время у нас не было каких-то фундаментальных исследований по евразийству. Ну вот, дружим мы с Павлом Зарифуллиным, лидером движения «Новые скифы», который эту тему поднимает. Но Лев Николаевич Гумилев, он уже не живет, к сожалению. Есть его последователи, есть люди, которые развивают идеи неевразийства, неоевразийцы, так называемые. Ну, Александр Гильевич Дугин всем памятен, конечно, не только трагической гибелью его дочери, но также огромным количеством трудов, посвященных этой теме. Помню, он пришел на третий канал, когда там работал продюсером, оргредактором, и встречал его, и он нес огромную стопу книг, солидных весьма изданий, посвященных в том числе теме евразийства. Что такое евразийство, Вадим Юрьевич, и почему появилась эта книга, что вызвало явление ее на свет? Написание книги – это время усилия, колоссальные зачастую, это как рождение ребенка. И радость тоже есть от появления книги. И в то же время, ну, мы прекрасно понимаем, что требуется часть жизни отдать вот этому труду.
Дело в том, что евразийская тема – это на сегодняшний день главная актуальная тема. Почему? Смотрите, давайте немножко в современной истории возьмем пока 20-е столетие и 21-е столетие. Европа, Азия, евразийство. Что такое вообще Россия? Европейская или азиатская страна? Нет, это евразийская страна. Это страна с двуглавым орлом. Один из них смотрит на запад, другой на восток. Это своя самобытная культура, причем древняя культура. Но самое важное заключается в том, что нужно разъяснить и объяснить населению истоки всего то, что происходит сейчас в современности. И особенно для нас такой, знаете, ну, болью, это является именно ситуация, связанная с Украиной. Связано в первом то, что Россия была вынуждена проводить специальную военную операцию. Вот истоки того, что на самом деле мы должны знать, причем знать наши слушатели по евразийской истории России, и заложены в этой книге основы. Почему? Смотрите. До 13-го столетия был 12 век. И можно говорить о том, что первым евразийским правителем все-таки был знаменитый Владимир Мономах. 113 походов против кочевых племен половцев. Но ни ассимиляция, ни порабощение половецких народов нет. Они стали составной частью Великой Киевской Руси. Таким образом, кипчаки были практически составной частью великого, некогда могучего киевского государства. Потому что именно при Владимире Мономахе начинается еще одна попытка объединения Руси. Самым роковым и тяжелым оказался XIII век. Многие, конечно, связывают это с монголо-татарским нашествием, но на самом деле ситуация была куда более ужасной. Русь действительно была раздроблена. И именно в XIII веке было два выдающихся государственных деятеля. Это Александр Ярославович Невский, которого мы знаем по знаменитой Невской битве 1240 года, когда шведско-датские рыцари были разгромлены, и тогда он и получил прозвище Невский. И, наконец, 5 апреля 1242 года знаменитая битва на Чудском озере, которая вошла в историю как Ледовое побоище. Именно тогда Александр снискал славу как великого воителя и спасителя земли русской. А что же Даниил Галицкий, великий князь Киевский? Дело в том, что это тоже выдающийся государственный деятель. Он смог отстоять определенную самостоятельность своего государства, несмотря на монголо-татарское нашествие. И впервые в 1255 году монголо-татары потерпели свое первое военное поражение именно от киевского русского князя Даниила Галицкого. И, к сожалению глубочайшему, происходит, знаете, некое раздвоение личности самого Галицкого. С другой стороны, он православный монарх, а в конечном итоге начинаются определенные переговоры непосредственно с римским папой о том, чтобы получить защиту от монголо-татар именно на Западе. И вот здесь же, в XIII веке, есть другая позиция, позиция Александра Ярославовича Невского, который, наоборот, идет против Запада и выводит главную мысль, о котором говорил патриарх Кирилл. Почему именно патриарх Кирилл отстоял фигуру Александра Ярославовича Невского как имя России? И это
настолько... Хотя Невского, кстати, обхаживали послы, так сказать, католической Европы и очень хотели включения Руси тогдашней в сферу своих интересов и распространение здесь католичества, унии, это все давняя же история.
Совершенно так? Верно. Совершенно
и погиб-то верно. Он, возможно, не никакими не татаро-монголами был отравлен, а именно каким-то агентом католическим.
Совершенно верно. Давайте мы сейчас, скажем так, проведем такое тщательное расследование данной ситуации. Смотрите, что у нас получается. А получается очень важное. Александр Ярославович на все посулы и на, мягко говоря, льстивые непосредственно рассказы о католичестве, о том, что мы, христианская вера, православные католики, должны объединиться против язычников, монгол-татар и так далее, сделал соответствующие выводы. В отличие от Запада, который в буквальном смысле уничтожал православие и насаждал католицизм, монголо-татары не были таковыми. Они с уважением относились к православию.
И некоторые, кстати, из, да, даже из истеблишмента люди приняли православную веру.
Да, некоторые...
В Орде даже был же храм, да?
Монголо-татарские военачальники, да, некоторые даже принимали непосредственно православие. И что самое удивительное, что они как раз не вмешивались именно в духовную жизнь Руси. И Александр едет в Орду. Он первым получает ханский ярлык. Для чего? Для того, чтобы монголо-татары не ездили и не грабили. Он первый собирает дань для того, чтобы дать определенную передышку Руси. И в конечном итоге еще больше удивляется, что задаривая непосредственно хана, задаривая военачальников и его жен, он прекрасно понимает, что тем самым он дает силы для накопления непосредственно, в первую очередь, экономических и военных, для того, чтобы скинуть татаро-монгольское иго. Это было основой, это было кредо Александра Ярославовича Невского. Но главная заслуга заключается не только в победах в Невской битве на Чудском озере, а в том, что он первый осознал, что Запад Руси никогда не будет другом, что Запад в первую очередь идет только с одной целью, целью порабощения и, в первую очередь, идеологического захвата Руси. А если захватывает идеологически, то значит захватывает страну. Что мы сейчас видим, к глубочайшему сожалению, на территории современной Украины, где уничтожено православие. И, к глубочайшему сожалению, мы видим то так называемое 30-летнее свободное плавание Западной Руси, а вернее Малороссии, Киевской Руси. Киевская Русь – это тоже, конечно, название, которое было создано нашими советскими учеными, в первую очередь Грековым, Сахаровым, Мавродиным, и, соответственно, это наша группа советских ученых, которая крестила. На самом деле была Русь, было русское государство, единое. А вот Даниил Галицкий, к сожалению, допустил трагическую ошибку, которая и стала началом так называемого украинского кризиса.
У меня все-таки, я вернусь к своему вопросу. Интерес ведь, наверное, связан был с тем, что вы создавали общественные организации на Украине еще в 10-е годы и вполне успешно создавали. И в немалой степени вот эта книга, она не только не чистая история, а обращена в день сегодняшний и в то, куда мы движемся и как мы должны совершать это движение.
Ну, во-первых, давайте так. Это не только мой труд, это наш совместный труд. Огромный труд был сделан действительно великолепным ученым Георгием Юрьевичем Ситнянским, с которым мы уже работаем очень много. Человек положил научное обоснование этого труда. Я же сделал, скажем так, политическое обоснование, связал именно исторические процессы с процессами современности. Но главное, да, главное, то, что мы отразили, наверное, единую вот эту, скажем так, общественную организацию, которая в буквальном смысле взбудоражила умы всей Украины. То есть было создано движение «Открытая конфедерация евразийских народов», «Океан», которое, ну, с огромным пониманием было на Украине. Прошло более 15 форумов, съездов, в котором все больше и больше вовлекалось непосредственно жители Украины. И можно сказать о том, что если бы была достойная поддержка со стороны непосредственно правительства Российской Федерации, то, скорее всего, это было бы, так сказать, именно прологом к тому, чтобы создавалось единое, подчеркиваю, единое союзное государство уже Белой Руси, России и Малороссии. Потому что слово «Украина», конечно, на самом деле оно враждебно с самого начала непосредственно Руси. В 2019 году на пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин открытым текстом заявил, кто явился создателем Украины и так называемого украинского народа. Да-да-да. Польский граф Ян Потоцкий, правая рука, как ни странно, министра иностранных дел Российской империи господина Чарторийского. Так вот, движение «Океан», открытая конфедерация евразийских народов, практически делало действительно успешную работу, проводило успешную работу. Почему? Потому что именно будучи председателем правительства Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин говорил тоже о евразийской модели и говорил, что от океана до океана, то есть непосредственно от Лиссабона до Владивостока. А как мы знаем, смотрите, от Атлантики до Тихого океана, а опять же, смотрите, если окружено практически всеми океанами, Северо-Ледовитый океан – это уже непосредственно на севере, с юга омывает Евразию Индийский океан. Таким образом, все океаны являются составной частью Евразии. Поэтому можно сделать вывод, что тот, кто владеет Евразией, владеет миром, в хорошем понимании этого слова.
У меня такой вопрос, ну, корневой, принципиальный вопрос, чтобы наши слушатели, ведущие понимали. Как вы сами рассматриваете, оцениваете то, что нам, ну, евразийство что говорит, что мы не Восток и не Запад, у нас свой особый путь. Что касаемо экономики, тоже в свое время эта тема поднималась в трудах различных ученых, исследователей, у Катасонова, и Фурсова, и у других. Что нам нужно взять, было бы хорошего, из социалистического, так сказать, варианта развития, из красного проекта, так называемого, и из капитализма социально ориентированного, ну, шведской модели, да, не дикого капитализма 18 века, на который мы, так сказать, ориентировались долгое время, и, может, еще и ориентируемся. Как это можно было бы объединить, выстроить в соответствии с идеями тех же евразийцев и неоевразийцев, и насколько это реально? Лучшее из социализма, лучшее из капитализма. Чтобы эффективно работала экономика, чтобы не было кризисов, и чтобы люди жили все лучше, лучше и лучше.
Ну, смотрите, здесь есть некоторые аспекты, которые важны в первую очередь.
Возможно ли это в принципе?
Это возможно, в принципе. Возможно. Мало того, я хочу сказать, что нынешнее правительство Российской Федерации вполне способно проводить эти реформы, чтобы необходимо было бы взять непосредственно из советского прошлого. Это, конечно, образование, которое можно совершенствовать. Но именно советское образование, кстати, признано лучшим в мире. На сегодняшний день удивительная ситуация. Так называемые новые технологии, искусственный интеллект и прочее, прочее, прочее приводят к выводу, что, оказывается, лучшая страна была СССР. А образование лучшим было, опять же, советское образование. Причем это отнюдь не наши идеологи и не наши российские исследователи, об этом говорят западные исследователи. Вот удивительная ситуация, но это факт. И что самое приятное, что это действительно образование. Второе, как ни странно, плановая экономика. Почему? Потому что любая экономика, она должна планироваться. Не быть хаотичной. И, соответственно, та ситуация, которая сейчас происходит, вот именно в налоговой сфере, она очень актуальна, она очень правильна. Но какой главный тормоз всего этого? Это, в первую очередь, финансовые наши механизмы. Ведь мы знаем, что Центробанк так или иначе завязан на Международный валютный фонд. Имеет определенные обязательства. И, соответственно, мы должны уйти от опеки Международного валютного фонда. Нет, речь не идет о создании резервной мировой валюты. Речь идет о другом. Речь идет о том, что наша страна, несмотря на то, что евразийцы говорят о том, что это не Европа, не Азия, нет, неправда. Мы имеем огромные связи с Европой, культурные. Возьмите, так сказать, и 18-е, и 19-е столетие. Тесные связи. Поверьте, что многие писатели, поэты Европы с удовольствием посещали Россию. Возьмите Александра Дюма, знаменитого Анре де Бальзака и многих-многих других, Анри де Стендаля и многих других. И, собственно, многие наши поэты, художники были и особенно, так сказать, любили Италию, ее, мягко говоря, ривьеру, климат и так далее. Поэтому очень тесно связано. Да даже возьмите другое. Самое древнее племя этрусков, которое было, казалось бы, на Апеннинском полуострове, имеет, как ни странно, наше русское происхождение. Племя прусов, которое якобы считались прибалтийским, на самом деле было славянским племенем, к сожалению, было уничтожено, ассимилировано Тевтонским орденом. И на самом деле связи настолько глубоки, настолько серьезные, поэтому говорить и отрекаться от Европы было бы неправильно. Но очень правильно, что страна наша и имеет азиатские корни. Именно наши первопроходцы, мы должны отдать должное и Дежневу, и Атласову, и Берингу. Невозможно перечислить всех наших выдающихся путешественников, которые создавали великую евразийскую державу. Можно начинать с Ермака, с Ивана Грозного, который начал постепенно осваивать восточные земли. Все это говорит о том, что вот это все самое лучшее, все, что накопилось непосредственно в экономическом развитии Китая, Индии, традиции других евразийских держав, и все, что было лучше сделано в Европе, мы должны все это взять. Именно наша страна является той логистической главной цепочкой между Азией и Европой. И поэтому, соответственно, наша страна должна взять все лучшее, что сейчас, особенно в современной экономике, ведь мы видим прекрасно, что и Индия, и Юго-Восточная Азия, включая Китай, непосредственно очень активно развиваются. Возьмите Сингапур, возьмите, так сказать, Малайзию, возьмите Индонезию. Здесь идет бурное экономическое развитие. Соответственно, конечно, все это определенные модели, и мы должны взять из них лучшее, качественное, и сделать свою. Почему? Потому что у нас есть свои традиции. Своя была плановая экономика. И непосредственно в советское время, но была и экономика непосредственно и в Российской империи. Особенно после падения крепостного права начинается бурное развитие экономической деятельности России. Поэтому и Россия – богатейшая страна. Она имеет несравненное количество талантов, талантливых людей, которые могут, должны и сейчас работают во благо развития России. Даже сейчас, я просто хотел сказать, в тяжелейшей ситуации давления, санкций проявляются лучшие качества, когда русский народ, русские непосредственно талантливые наши ученые, изобретатели, создают не только военную машину, которая противопоставлена практически 50 стран Запада, но и дают новые, в том числе Японии, кстати, в том числе дают совершенно ноу-хау, а ВПК, военно-промышленный комплекс, это некий, я бы сказал, двигатель ноу-хау для развития вообще всей экономики Российской Федерации.
Абсолютно я согласен, но должны законы быть, которые поддерживали бы наших талантливых людей, в том числе и работающих, поднимающих экономику. И, конечно, финансово-экономический блок должен тоже изменить свое отношение, когда там для того, чтобы взять кредит, нужно вернуть огромные неподъемные суммы. Но все это, естественно, развитие останавливает, потому что брать деньги на Западе, как раньше, уже мы не можем в связи с политикой санкций. Может быть, с приходом Трампа к власти и сменой администрации в Соединенных Штатах что-то изменится. Будем на это надеяться. Вот. Но у меня вот вопрос как раз в связи с этими договорными делами, которые вот на наших глазах происходят. На наших глазах творится история. Уже была встреча в Эр-Рияде. Уже готовят встречу Путина и Трампа. Обычно большое количество людей участвует в подготовительном процессе. Готовятся документы самые разные. Едут министры, главы департаментов, разведчики, дипломаты и так далее. И уже обычно к моменту подписания уже проговариваются какие-то вещи важные, принципиальные, чем мы будем подписывать и насколько обе стороны согласны на то, чтобы в данном документе, в данном договоре все это было оговорено. Вот, к сожалению, кризис, он во многом продукт чьей-то глупости, чьей-то жадности, несомненно, потому что если бы 10 лет назад, даже больше, 20-30 лет назад, иная какая-то позиция занималась нами по отношению с той же Украиной, может быть, более жесткая, может быть, более взвешенная, может быть, этого кризиса не было бы и не было бы вот этой войны. Ну, как вы сами оцениваете то, что нам нужно сделать? Вот какой договор нам нужен, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты? Ну, всех удовлетворить в полной степени не получится. Слишком разные интересы у разных сторон вот этого конфликта. А есть силы, которые, что называется, бензинчик подливают в огонь. Те же англичане, всякие там разведки, там Ми-6 и так далее, они спят и видят, что никакого договора не будет. У них там свои игрища и свои игры ведутся. Как вы сами, как политик, оцениваете ситуацию? И что бы вы сделали? Вот была рубрика в литературной газете «Если бы директором был я». Вот если бы я был президентом, что бы я, так сказать, стал бы делать?
Давайте разберемся в этих вопросах, потому что вопрос крайне сложный. Но я отвечу на этот вопрос. Почему? Потому что, скорее всего, даже не как политик, а как политолог. Объясню, в чем тут дело. Смотрите. Сейчас мы проводим специальную военную операцию. Конечно, ситуация крайне сложная. Но что на самом деле произошло? Если мы будем говорить о том, что не существует некого мирового правительства, мирового закулисья, то мы глубоко заблуждаемся. Такие силы есть. Они очень серьезные, они очень сильны. И мы прекрасно знаем, что и Международный валютный фонд, и Всемирный банк принадлежат частным структурам, вовсе не правительственным структурам. Да и Джон Кеннеди погиб вовсе не из-за каких-то, может быть, мафиозных каких-то разборок или, допустим, из-за кубинского кризиса. Нет. Из-за того, что главное он поставил то, что доллар должен стать государственным и именно подчиняться правительству Соединенных Штатов Америки.
ФРС, Федеральная резервная система.
Это была его главная ошибка. И это была той последней каплей, которая, к глубочайшему сожалению, привела к гибели президента. Что сейчас происходит на данном этапе? Смотрите. Буквально в период правительства Байдена мы были на грани от Третьей мировой войны. И только определенная хладнокровная сдержанность нашего руководства позволила не перейти к его открытой фазе. Конечно, ситуация была крайне сложной, крайне напряженной. Но что произошло, скажем так, в западном обществе? Если в Европе именно финансовые олигархи, мировые закулисье и прислуживающая им демократическая партия создала в Европе свой инструмент. Она подготовила так называемых лидеров, подчеркиваю, не лидеров, национальных лидеров, а так называемых лидеров, того же Шольца в Германии, со всей этой гоп-стоп-компанией, как Анна-Лена Бербок и министр экономики Хабек, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, в Англии то же самое, премьер-министр, это, прошу прощения, марионетки. На самом деле, кто же является, допустим, в той же Великобритании главной политической фигурой? Ричард Мур. Ричард Мур, глава Ми-6, человек, которому, заметьте, первый визит совершил тот самый новоявленный президент Зеленский. Заметьте, не к королеве, не к премьер-министру, а к руководителю МИ-6. Главный смотрящий мирового закулисья над Великобританией. Но что произошло? Почему вдруг Трамп? Ведь практически Трампа не ждали в 25-м году. Были абсолютно уверены. А вот здесь сложилась уникальная ситуация. Смотрите. Более 50% населения Соединенных Штатов Америки, и в них абсолютное большинство белого населения, которое буквально готово было взорваться. И действительно, мы видим общество, которое было на грани гражданской войны. На грани. Была она или не была, это второй вопрос. Но дальновидное мировое закулисье допускает Трампа непосредственно к руководству. И заметьте, как идут назначения, да? И Тулси Габбард, и Паттель, и непосредственно Кеннеди. Казалось бы, никто никогда их не назначит, а идут назначения. Скорее всего, было сделано следующее. Именно успехи. В первую очередь на поле боя. И второе. Потеря главного своего инструмента, козырного туза, а именно главной резервной системы доллара, вот это было дано Трампу. Во что бы то ни стало его сохранить. Поэтому Трамп очень много говорит о долларе. И его главная задача – спасти. Вот на сегодняшний день говорит, что вот надо с Украиной торговаться, по Украине, что якобы западные можно земли отдать, а вот там Одессу, Николаев, бред. Ничего подобного. Надо идти, это моя точка зрения, подчеркиваю, как политолога, до логического конца. Почему? Потому что бог не с Канадой. Даже с Гренландией, хотя Гренландия – это стратегический объект, это щит от ракетного, так сказать, ответного удара. Но суть-то не в этом. Плюс это и подводный флот, и многое другое. Мы сейчас не будем говорить о стратегии, военной стратегии. Мы будем говорить сейчас о мировом порядке. То есть, смотрите, на первоначальном этапе то, что делал Салливан, то, что делал Блинкен, это так называемые конфликтологи, которые пообещали, что они сомнут Россию. Им был дан шанс. Они не смяли Россию. Мало того, Сеймур Хёрш, Такер Карлсон, люди, журналисты, как говорится, от Бога, которые имеют теснейшие связи непосредственно с Ассоциацией разведок Соединенных Штатов Америки, Великобритании, прекрасно понимали, что сломить Россию военным путем уже не удастся. И эти люди отступили. А Запад играет очень тонко. Если не получается нажимом, грубостью, силой, военной силой, начинается переговорный процесс. И вот здесь выступает Трамп. Со своим, так сказать, обаянием, со своей артистичной внешностью и так далее. Обольщаться не стоит. Но надо понимать, что это новая веха в американской политике. Что это действительно новая веха. И люди действительно настроены на определенный диалог. Но главная задача – сохранить доллар как главную резервную валюту. И это было дано Трампу как первое кредо. То есть ты можешь уступать на Украине, можешь уступать в каких-то других местах. Сохрани. Поэтому у нас есть реальный шанс у нашего руководства, это я как политолог вижу, доводить ситуацию до Украины. И когда говорят, что вот, заметьте, что надо западные земли, это было ошибкой и так далее. Ничего подобного. Западные русские земли, Карпатская Русь, Закарпатская Русь, все это наши земли. И на сегодняшний день эти земли могут быть буфером, наконец, между, так сказать, Европой и Россией. И тем самым быть непосредственно теми землями, которые наши, опять же. Но они в любом случае не должны быть отданы по объективным двум причинам. Первое. В первую очередь, это причина идеологическая. Я бы сказал, геополитическая. Потому что раньше говорили, да нет, земля не играет никакой роли, территория не играет никакой. Так вот именно события на Украине показали, что имеют, еще какое значение имеют, потому что они приближают опасность к границам нашего государства. Это главное. Но есть еще одна главная составляющая, экономическая. Заметьте, газопроводы, нефтепроводы отключаются, Европа не получается, возникают определенные экономические коллапсы и так далее. Этого быть не должно. А значит, вся территория, наша территория, которая исторически принадлежит России, должна ей принадлежать, чтобы никаких коллапсов в дальнейших экономических отношениях между Россией и Европой не было.
Тем не менее, Вадим Юрьевич, еще в 2015 году были, так сказать, апологеты идеи раздела Украины, и сегодня они тоже есть ваше отношение к этой идее? Ну, скажем, часть отойдет той же Венгрии, часть Польши, часть Германии, часть нам, и останется там вокруг Киева некая территория, ну, Киевская Русь 2.0. Вот насколько это все реализуемо, и хорошо ли это?
Я категорически
против. С маленькой страной это легче договариваться, чем с большой.
Я категорически против этого, по той простой причине, что в любом случае, маленькая ли страна, большая ли страна, это уже не столь важно. С учетом наукоемких технологий, с учетом ядерного оружия и так далее. Маленькая страна, наделенная ядерным оружием, может принести столько бед, что, извините за выражение, после этого мало никому не покажется. Поэтому, если есть определенный фанатизм и, к глубочайшему сожалению, расстановка политическая свидетельствует о том, что ни пяди русской земли, ни одного метра нельзя отдавать. Как говорится, режимы спокойно меняются, перевороты делаются элементарно, причем неоднозначно, это должно выглядеть, так сказать, на уличные схватки и так далее. Это все можно сделать и в кабинетах. И, соответственно, вся ситуация, я думаю, что наконец мы получили такой горький опыт непосредственно с ситуацией, которая связана сейчас со специальной военной операцией. Ведь, обратите внимание, можно было начать ситуацию наведение порядка и в 2014 году. И президент Российской Федерации признал, что, конечно, специальную военную операцию надо было начинать гораздо раньше. Он имел в виду именно 2014
год. Тогда мы не были готовы экономически в военном отношении. Извините, были сердюковские вот эти контрреформы, которые сильнейший удар нанесли по ВПК, по армии нашей, по флоту. Где, кстати, товарищ Сердюков? Вот в Арабских Эмиратах вроде бы там проживает.
Вот я хочу сказать, что я категорически с вами не согласен. Обратите внимание, вот сейчас очень многие укоряют, я предоплёк этого вопроса, что мы вынуждены были оставить Сирию. Ну, на самом деле, да, действительно, воевать на два фронта мы, наверное...
Ну, вроде бы оставили, но не до конца. То есть, вроде бы база-то там, может быть, и сохранятся наши даже.
Я имею в виду по поводу режима Асада. Сохранить его было в данной ситуации невозможно, вести два фронта. Но если мы оставили Сирию, а заметьте, мы начали в 2015 году наводить порядок в Сирии и разгромили исламское государство точно так же. Когда, может быть, армия была недостаточно, так сказать, подготовлена, может, и финансово. Но поверьте, что и у Украины тогда не было никакой армии. И можно было спокойно решать вопросы. Достаточно сказать, что, допустим, в городе Львов все частные охранные агентства были абсолютно пророссийски настроены. И даже в Западной Украине, я вам скажу более того, 80%, подчеркиваю, не 50, не 60, а и 80% населения, которое, в принципе, абсолютно все равно, какая власть. По большому счету, 20% тех самых отпрысков, внуков, правнуков, тех самых бандеровцев, ауновцев и те непосредственно, так сказать, националисты, именно они и являются той передовой частью, которая будоражит буквально Западную Украину. Я проработал на Западной Украине ровно 5 лет. С 2009 года, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, и даже захватил начало 2014 года. Мало того, проводил форум уже в начале 2014 года, это было в январе, когда в феврале уже, так сказать, были события, которые перевели, так сказать, государство.
Евразийский форум, океан вот этот.
Да, 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 мало того, вся, так сказать, непосредственно казацкая, так называемая, именно так называемая, это верхушка, да и все казачество Украины, между прочим, в определенной степени, было тоже склонно к тому, чтобы непосредственно вступать в таможенный союз и быть непосредственно с Россией. Поэтому, соответственно, было очень много, на самом деле, людей, которые стремились быть с Россией. Подчеркиваю, было проведено 15 форумов, в том числе во Львове и в Ивано-Франковске. Причем во Львове и в Ивано-Франковске прошли также успешно. И на самом деле у нас была блестяще подготовленная работа, которая дала бы импульс для того, чтобы Украина была в составе союзного государства. К глубочайшему сожалению, не получилось так, как хотелось. А ведь многие жители Украины этого хотели. Все форумы были проведены, подчеркиваю, на деньги жителей Украины, которые сами старались это сделать. И смотрите, 8 лет абсолютно тотальной, мягко говоря, информационной политики, оболванивания практически уничтожили вот тот самый порыв, то непосредственная часть населения. Ну, к глубочайшему сожалению, многие погибли.
Факт. Да, был террор.
Был абсолютно настоящий террор. Еще мы обнаружим многие факты. И это будет не тысячи замученных убитых, а я боюсь, перейдет на десятки тысяч убитых. И поэтому, соответственно, кроме этого, еще большинство в тюрьмах находится на сегодняшний день. Многие находятся в изгнании, как сейчас у нас в Российской Федерации. Поэтому предстоит еще большая-большая работа. Так вот, чтобы этого не было, надо, как бы ни было тяжело нашему руководству, не идти, так сказать, на определенный договор и так далее, а если идти, то делать договор основательным. А основательный договор может только тогда, когда под территория бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, а территория эта Великой Древней Руси, должна быть в составе Российской Федерации. И это мое мнение как политолога. И оно верно, потому что доказано именно историей. И именно наша книга и есть непосредственно тот фундамент, благодаря которому мы можем четко понимать, что на сегодняшний день именно сохранение, вернее, не завоевание, а возвращение наших исторических земель является задачей номер один для всего российского государства. Не только для политической, геополитической, если хотите, так сказать, улучшения ситуации, но и, в первую очередь, для дальнейшего экономического развития величайшего государства российского.
Ну, вашими устами, Вадим Юрьевич, да мед пить, но мы все помним, как в 2015 году, что было у Дебальцева, как происходили потом Минск-1, Минск-2, Минск-3, план Штайнмайера и все эти вот остановленные вялотекущие там военные действия, какие-то обстрелы Луганска-Донецка, но потом выясняется вдруг, что все классно оборудовано, прошли обучение в западных армиях, бойцы ВСУ, стандарты натовские, оружие завезено, но боекомплекты завезены, и классно оборудованы все эти населенные пункты, маленькие там городки и даже поселки, деревни. И почему мы так медленно продвигаемся? Ну, часто по этой причине, потому что там миллионы тонн цемента, арматуры, туда доты-дзоты поставлены, и продвигаться в лоб крайне затруднительно, вот с границей, я имею в виду, ЛДНР. Вот как бы здесь такой же не получился, такой передых, который будет использован, опять же, против нас. Ну, там год, два, три пройдут, все как бы разъедутся по своим квартирам, вернутся бойцы к своим женам, которые их терпеливо ждали, а потом пошло-поехало, все по новой. Трамп же может тоже и уйти на заслуженный отдых, он уже, лет ему много. Опять же, придут другие люди, более агрессивно настроенные, ястребы, давай на колу мочало, начинай сначала, и пойдет уже война нового типа с искусственным интеллектом, с гиперзвуком. Американцы это вовсю разрабатывают сейчас, с лазерным оружием. И мы будем нести потери уже значительно большие, и удар по экономике будет значительно больше. Кстати, санкции у нас никто пока... Вот добрый бы какой-то поступок товарищу Трампу совершить, какие-нибудь часть санкций бы отменить. Но вот Владимир Владимирович сказал, что там с посольствами вроде бы решается вопрос, что разблокируют вот здесь ограничения. Но хорошо бы, чтобы они разблокировали какие-нибудь санкции в отношении торговли. Вот это то, что я как бы выражаю опасения, которые не только в мою голову приходят, но и в голову многих наших слушателей и друзей радио, и которые, конечно, побаиваются всех этих вот договорничков, которых мы уже очевидцами были.
Ну, вы сами ответили сейчас на мой вопрос. Это как раз вопрос того, что никаких договорников действительно не должно быть. Я думаю, хватит наступать на одни и те же грабли. С Минском-1, с Минском-2, с Минском-3, где они абсолютно нагло, цинично обманывали, просто врали.
Ну, ОБСЕ никто... половина это была агентура западная. Собирали абсолютно там информацию.
Абсолютно точно. Поэтому...
Шпионы сидели.
Поэтому, чтобы не допустить. Ведь дело не в том, что поменяется власть Соединенных Штатов Америки. Да, поменяется. Она поменяется в Великобритании. Но это элементарно можно сделать и на остатках так называемого нового украинского государства, которое опять же будет враждебно нам и которое приведет к тем плачевным последствиям. А я уже говорил сейчас в свое мнение о том, что даже от малого государства можно получить огромную-огромную большую беду. Достаточно применить ядерное оружие, и безумцы могут пойти на это. И допускать этого в любом случае нельзя. Контролировать этот процесс полностью тоже невозможно. Возможно лишь только, подчеркиваю, при одном единственном условии. Это условие возвращения всей территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики и присоединения этих территорий к Российской Федерации. Это единственный правильный и возможный путь. Каким образом его достичь? Только одно. Правильно. Полная денацификация, демилитаризация, а самое главное, капитуляция всей территории Украины.
Мы поняли. Я, в общем-то, также с этой точки зрения солидарен. В завершение разговора про вашу книгу, которая называется «Евразийство. История, современность, перспективы». В чем ее ценность, на ваш взгляд, и как отреагировали читатели? Уже прошло несколько месяцев с момента выхода. Были ли уже отклики?
Вы знаете, да, отклики есть, отклики очень положительные, и люди действительно увидели как бы вот тот исторический ракурс, такой, знаете, глубочайшего анализа, благодаря которому они делают выводы, выводы того, что мы имеем не только более чем тысячелетнюю историю, что именно эта история поможет нам разобраться в наших ошибках, избежать новых конфликтов. И самое главное, почему она называется «История, современность и перспектива», что только в евразийском направлении нас ждут огромные перспективы. Мы больше не должны ломиться на Запад. Мы должны быть той великой державой, которая действительно возьмет лучшее и в экономических, и в политических, и в культурных моментах, как у Европы, так и у Азии. Поэтому именно наша страна – это не только экономика, это огромная логистика, которая связывает два величайших, так сказать, образования – Европу и Азию. И именно Россия должна быть составной частью, главное, если хотите, механизмом экономического развития всего евразийского континента, а значит, и всей мировой экономики в целом. И у России великое будущее при условии победы специальной военной операции и возвращения настоящих русских исторических земель. О чем свидетельствует эта книга? И о движении «Океан», которое прошло в более чем 15 городах и областях Украины. Почему? Потому что именно жители Украины приветствовали это движение и гордились, что они участвуют в этом движении, в создании единого союзного государства. Я не буду говорить словом «Украина», а буду говорить «Малороссия», «Малая Руси», «Белая Руси» и «Великая Руси». Тем более «Малая Русь» — это вовсе не означает какое-то унижение. Нет, это как раз та западная часть Руси, которая называлась Малороссия. Но была и Карпатская, и Закарпатская Русь, и это тоже наши исторические земли.
Да, согласен. И я думаю, что следует пожелать успехов Вадиму Юрьевичу, потому что, я думаю, будут и другие интересные труды написаны, несмотря на загруженность общественной деятельностью, политической деятельностью. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. И просьба у меня молиться за Россию, молиться за нашу армию, наш флот, за наши ВПК, за военных ученых, благодаря которым вот были сохранены наработки еще советской поры, почему мы могли воссоздать многое очень быстро. И тот же «Орешник», он разрабатывался еще в 80-е годы прошлого века. Спасибо всем этим достойным, прекрасным людям, патриотам нашей Родины. Без них, без ядерного щита, который в послевоенный период создавался, может быть, нашей страны бы уже не было. Была бы какая-нибудь колония Запада. И нас и пытались превратить в такую колонию, но мы все-таки боремся с тем, чтобы из этого состояния колониальной или полуколониальной зависимости тяжело, трудно идет процесс, но выйти все-таки. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Огромное спасибо. И еще раз хочется поблагодарить за то, что пригласили в студию. Мне бы действительно было очень приятно работать, потому что здесь великолепная атмосфера. И хотелось бы продолжить наше общение.